Рене Декарта.
Профессор, известно ли вам, что вы вырастили лисенка, который превратился в хищного и очень опасного для всех нас зверя? Я говорю о Рене Декарте.
А, я помню его, генерал. Декарт был способным учеником. Он что-то натворил?
Натворил. Он всего лишь хочет заменить веру разумом. Все подвергает сомнению, пока ему логически не докажут бытие Бога, он в него не поверит. А чувства в том числе и вера, это так, пустая иллюзия.
Во что же он верит?
Прежде всего, в самого себя. Я мыслю, значит, существую. Вот его девиз. Он хочет разрушить старый мир, построенный на познании с помощью чувств.
И что же вы предлагаете, генерал?
Франция не Испания. Мы не можем объявить Декарта еретиком и судить, и отправить на костер. Тем более, что, по моим сведениям, его здесь нет. Он живет в Голландии. А там смотрят сквозь пальцы на то, кто и во что верит. Впрочем, вполне возможно, вскоре Декарт покинет Голландию и отправится в другую страну.
Куда же?
В Швецию. Молодая королева Кристиана высоко ценит Декарта, хочет предложить ему должность преподавателя философии. А эта сумасбродная праправнучка викингов умеет настоять на своем. Хочет ваш воспитанник или нет, а в Стокгольм он поедет.
Французский философ Рене Декарт, о котором говорили два иезуита, родился в 1596 году в провинциальном городке Лаэ. Когда ему исполнилось 10 лет, отец отправил сына в коллегию «Ла Флэш», одно из лучших учебных заведений тогдашней Франции, за несколько лет до того основанное иезуитами. Декарта не удовлетворяли науки, которые преподавали в коллеже. И уже тогда он начал придумывать собственные методы познания окружающего мира. После окончания коллежа молодой дворянин Декарт вел довольно рассеянный образ жизни. Затем вступил в голландскую армию и отправился воевать в Богемию. В перерыве между походами и сражениями он начал что-то записывать в тетрадях. А потом и вовсе уволился из армии, чтобы полностью посвятить себя наукам. Кроме философии и математики, он занимался еще и физиологией. Для Декарта важно было отказаться от старых догм и начать строить науку, да и саму жизнь заново, с чистого листа. Он не отрицал Бога, но критерием истины считал естественный свет человеческого разума. И иезуиты, которые возглавляли контрреформацию, не могли смириться с такими взглядами своего бывшего воспитанника.
Генерал, я побывал в Стокгольме, встретился там с главой католической миссии, нашим соотечественником Жаком Виогом.
И что это нам дает?
Я объяснил ему, какую опасность представляет Рене Декарт и его философия. С радостью узнал, что наши планы с Виогом совпадают. Многие в Стокгольме хотят, чтобы королева избрала католическую веру. А действия Декарта могут помешать этим планам.
Так.
Во время причастия Виог даст Декарту облатку, пропитанную мышьяком. Вряд ли кто-то заподозрит отравление. Скорее, сочтут, что философ не вынес перемены климата, простудился и... Словом, наш враг из Швеции не вернется.
Недурно, профессор.
Королева Швеции Кристиана возглавила страну, когда ей исполнилось всего 20 лет. Она свободно говорила на 6 языках, прекрасно стреляла и обожала охоту. Могла без устали преследовать зверь, была привычна к холоду и жаре, спала не дольше 5 часов и просыпалась очень рано. На несчастье Декарта эта августейшая амазонка заинтересовалась философией и в 1649 году послала в Голландию корабль с тем, чтобы он доставил к ее двору известного философа. В 1649 году Декарта, к его полному изумлению, доставили на шведский корабль. Вскоре он уже стоял перед королевой.
Ваше Величество, вы оказали мне большую честь, но это так неожиданно.
Ерунда. В вашей книге мне понравилось то место, где вы сравниваете животных с тонко организованными машинами. Люди, как вы пишете, те же машины, но наделенные душой. Так вот, с этих пор вы будете моей машиной по обучению философии, а я той душой, которая станет вами повелевать. Вы служили в армии?
Это было в молодости, моя госпожа.
Значит, вы умеете без лишних разговоров подчиняться приказам.
Во время плавания адмирал сказал мне, что вы желаете, чтобы я преподавал вам философию.
Желаю. И занятия будут начинаться в 5 утра.
Во сколько?
До начала занятий вы должны совершить пробежку вокруг дворца и искупаться в снегу.
Как ноя.
В свободное от занятий время, чтобы не бездельничать, займетесь разработкой статута Шведской академии, которую я намереваюсь открыть.
Надо ли говорить, что Декарт был сбит с толку, но спорить с королевой не посмел. Он стал изо дня в день приходить на занятия в несусветную, по его понятиям, рань.
Итак, в основе познания лежит разумность.
Но это понятно. Нужно думать головой, а не противоположным местом. Так, эту часть философии можете пропустить. Давайте дальше.
Вы так думаете? А скажите, пожалуйста, с чего вы начинаете любое дело?
Сначала, с чего же еще?
А если уже с самого начала, дело кажется слишком сложным.
Ну, тогда я оставлю его на потом и возьмусь за что-нибудь попроще.
Вот именно. Любое дело нужно начинать с самой простой задачи. И лишь постепенно усложнять ее. Это самое первое, что нужно усвоить. В познании нужно идти от простого к сложному.
Ну, допустим, мы пошли от простого к сложному. А дальше-то что?
Задачу нужно разделить на части и решать ее по частям.
Зачем же нужно рубить целое на куски?
Так легче разобраться. И все время нужно проверять правильность своих умозаключений. Кажется, у меня начинается температура.
А у вас жар? Так, я приказываю вам не обращать на жар никакого внимания.
Увы, не все в вашей власти. Все мы в руках Божьих. Раз вы усвоили, что познание нужно начинать с самой простой задачи, то значит, вы усвоили мой метод и сможете двигаться дальше уже без моей помощи.
Это почему же?
По той простой причине, что я, кажется, умираю.
Лекари оказались бессильны. Обычным лечением в то время было обильное кровопускание, но оно не дало желаемых результатов, и пациент умер. Это случилось 11 февраля 1650 года. Консилиум врачей пришел к выводу, что Декарт умер от пневмонии. Лишь много лет спустя, уже в 20 веке, немецкий исследователь Теодор Эберт доказал, что философа отравили мышьяком во время причастия. Известно и имя отравителя. Им оказался католический миссионер Жак Виок. Впрочем, этот факт уже ничего не мог изменить. Декарт давно был мертв. Надо сказать, что система Декарта возбудила оживленную полемику среди философов, и в особенности между богословами уже после его смерти. Англичанин Томас Гоббс, француз Пьер Гассенди, многие профессора Сорбонны, в том числе и иезуит Валуа, обвиняли Рене Декарта в скептицизме и атеизме, добились запрета распространения его философии в Италии и в Голландии. Эти обвинения можно было считать необоснованными. Декарт был глубоко верующим человеком. Он писал:
«Среди множества наших ложных представлений и заблуждений есть единственное, которое мы не могли бы создать сами, так как оно заключает в себе более полную реальность, чем та, какую мы находим в себе. Это идея Бога, совершеннейшего существа, неограниченного бытия, прямо противоположную чувству ограниченности нашего собственного бытия и потому внушенное нам самим Богом, врожденное нам до всякого опыта, подобно представлению, какое мы имеем о самом себе».
Отдавая должное Декарту как оригинальному философу, автору метода радикального сомнения в философии, нужно вспомнить о его заслугах перед человечеством в области математики. Он был творцом аналитической геометрии, изобрел метод неопределенных коэффициентов, впервые понял настоящее значение отрицательных корней уравнений, предложил новое остроумное решение уравнения четвертой степени, ввел показатели степеней и показал, как можно выразить природу и свойства каждой кривой при помощи уравнения между двумя переменными координатами. Этим Декарт проложил геометрии новый путь, на котором были сделаны важнейшие открытия. Его труд «Диоптрика», опубликованный впервые в 1639 году, излагал открытый им закон преломления лучей света и подготовил великие открытия Ньютона и Лейбница. В своих философско-космогонических опытах Декарт хотел, подобно древнегреческому философу Демокриту и его последователям-атомистам, объяснить движение небесных тел, а следовательно и силу тяготения вихревыми течениями эфира, наполняющего Вселенную. Эта теория, после исправления ее Лейбницем, долго служила знаменем для противников действия сил на расстоянии. В физиологии он предтеча рефлексологии. Одно лишь перечисление его заслуг перед человечеством заняло бы больше времени, чем рассказ о его жизни и смерти. Но можно все сказанное уместить в одной фразе Декарта: «Когито эрго сум», или
«Я мысль, значит, существую».
Звездные